Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели. Мы находимся в 23 главе, 24 пасук. Шлом Амелах говорит: «Возликует отец праведника, и отец твой, и мать твоя, да возликует родительница твоя». Значит, на Лашон Кодыш этот пасук звучит, секунду. Гиль Еголь, или Гиль Егиль, Авив Цадик. Юлат в Йолет Хахам Исмах Бо. Ну, по-русски я уже перевел, что это будет некое ликование отца у праведника, и тот родитель, который родит мудреца, он будет радоваться в нем. Объясняет Мальбим. Вначале Биур Милим, объяснение слов. Здесь сказано, я на русском за неимением других слов использую радость и ликование, слово «гила» и слово «симха». В общем, это одно и то же слово по-русски, некое проявление радости. Объясняет Мальбим в переводе слов, что «симха» – это постоянное качество. «Гила» – это качество, которое происходит на вещь, которая «митхадеш», которая что обновляется, какая-то новая вещь. То есть разница между гила и симха. Гила – это качество, которое приходит, когда что-то новое появляется, а симха – это постоянная радость, которая есть. И то, и другое – это виды радости. Объясняет Мальбим. Теперь уже в пересказе объяснение вопроса, которым мы занимаемся. Гили и гиля ви цадику ви йолет хахам и смахбо. Есть разница между цадиком и хахамом. Хахам – он принимает законы мудрости и следует им. Цадик – это не обязательно хахам, это не обязательно мудрец, но он приучает себя делать праведно. И так, что даже если он не принял это как законы мудрости, через изучение, через постижение Торы, тем не менее он приучил к себе этому поведению, потому что вот научился от кого-то, что надо делать именно так, а не так. И несмотря на то, что он не связывает это с Торой, не связывает это с тем, как это учится, откуда это происходит и так далее, тем не менее он знает, как себя вести. Есть разница, это первая разница, между праведником и мудрецом. Вторая разница – это разница между гила и симха. Двумя видами радости. Симха – это постоянное качество, а гила – это радость, которая приходит по поводу какой-то новой вещи. Как, например, мицея, находка. Шел по улице человек, увидел много-много денег. Он, этот вид радости называется гила. Басура Това, какая-то новая приятная вещь, которую ему сообщили. Ему сказали, там, что, я не знаю, что у него родился сын. И это тоже гила. И тому подобные вещи. И есть разница между абой, ав, папа, и родитель, тот, кто тебя родил. Ав, он включает также понятие воспитания и преподавания. То есть отцом называется тот, кто обучил, и тот, кто воспитал, и не только тот, кто родил. Но родитель – это именно отец, который его родил. Я не знаю, как это сказать, биологический родитель, я не знаю, какие слова подобрать по-русски. И вот здесь у нас предложение учит связи между некоторыми явлениями. Цедок, он... Праведность человека не зависит от его рождения, а это зависит от поведения самого человека. Существует понятие пхера, понятие свободы выбора. И человек, рожденный у праведника, у него есть свобода выбора стать рашой. Человек, родившийся от нечестивца, у него есть свобода выбора, он может стать праведником. И это то, о чем сказано в Мидраше, что... Ангел приводит каплю семени перед Всевышним и говорит ему, что будет с этим семенем, кто будет человек, который от него рождется. Хахам или типеш, мудрец или дурак, богатый или бедный, но праведный или грешный, этого он не спрашивает. И Всевышний ему не отвечает на этот вопрос. Поэтому, когда у человека рождается ребенок, который становится праведником, то эта радость называется гила. Поскольку это радость Итхадеш сейчас, она сейчас как бы проявляется, и до сих пор не было известно, кем это будет. И это совершенно не связано с его рождением, ни с часом, ни с секундой рождения, ни с тем, от кого он произошел, ни кто его папа, мама и так далее. Все, от чего это зависит, это свобода выбора человека, поэтому праведник он будет или грешником он будет, он решает сам. Но отец цадика будет радоваться радостью, которая называется гила, радостью, которая происходит от новых вещей, что он его обучил, он его воспитал, и воспитал его для того, чтобы быть праведником. И также он не будет радоваться, будет радоваться радостью, которая называется гила, а не радостью, которая называется симха, непостоянной радостью. Потому что может быть, что несмотря на то, что человек праведен, он лишится своей праведности, и уже будучи праведником, у него остается свобода выбора, и он всегда может пойти в другую сторону. Поскольку он не получил эту праведность, а только как итраглут, как привычка, как некое воспитание, но через, не через пути, которые называются хохма, не через путь постижения мудрости Всевышней через Тору. Поэтому у него остается все время сакана, все время опасность лишиться этой праведности. Но, тем не менее, его отец будет Игель, он будет радоваться вот этой вот радостью восторга от новой вещи, и каждый раз будет радоваться заново. Каждый раз, когда он видит, что его ребенок все еще идет по дороге цедека, по дорогам праведности. Точка. Теперь новый человек, хахам. Человек, который рождает хахама, у него будет не гила, у него будет симха, другая вид радости, постоянная радость. Поскольку создание мудреца зависит от того, от родов, что в природе человека содержится понятие хохма, в том, от кого он рождается, как он рождается и так далее, содержится понятие хохма. Поэтому человек, родивший хахама, он будет радоваться постоянной радостью, а не новой радостью. Новой радости здесь нет, а постоянно есть. И поэтому он будет самех, но ло и гиль. Он будет радоваться вот этой постоянной, но не новой радостью, потому что он радуется за то, что у сына хорошие познания, хороший сейхель, которым он может работать, что это постоянная симха, которая каждый раз не возникает заново. Точка. Таким образом, здесь сказано сразу несколько вещей, которые нам говорит Мальбим, которые все базируется на разнице между понятием гила и понятием симха. Гила – это понятие новой радости, которая каждый раз заново происходит. Симха – это постоянная радость. Гила присутствует у цадика, а не у хахама. Симха присутствует у хахама, а не у цадика. Поскольку хохма, когда у человека есть хохма, то его циткус, его праведность, она базируется на мудрости Торы, поэтому она постоянная праведность. И здесь намного меньше присутствует возможность, не то, что она полностью отсутствует, но намного меньше есть возможность уйти от праведности. Поэтому эта радость, которая называется, переводится словом симха. В случае, если праведность базируется на привычках поведения и так далее, но не базируется на хохме, это симха, это радость, которая есть у человека, называется словом гила, поскольку это все время повторяющаяся, обновляющаяся вещь, поскольку у этого человека есть много... Большая вероятность потерять свою праведность. Это объяснение Мальбима. Гаон Мивильна, в общем, идет, по-моему, примерно по такому же пути, если я правильно помню. Сейчас мы это проверим. Он говорит, что есть разница между гилой и симхой. В чем разница? Ровно наоборот, он объясняет. Я забыл и помню, что разница тоже есть, но ровно наоборот, с точностью на 100% наоборот. Он говорит о том, что понятие гила – это постоянное качество. Понятие симха – это вещь, которая, радость, которая постоянно митхадеш, которая постоянно обновляется. Подобно тому, как рождается человек, тогда во время, когда человек рождается, его отец радуется. А после этого, все дни, пока сын жив, он уже не находится в состоянии симхи. Симха – это именно радость момента рождения. А вся остальная радость, которая у него есть – это уже радость не митхадешет, это не та радость, которая постоянно обновляется, а это уже гила, это уже вот другое состояние, постоянная стандартная радость своему отцу. То есть он переводит слово симха и гила ровно наоборот тому, как сказал Мальбим. И это то, о чем сказано. «Исмеху ашамаим ватагель гаарец». Гаон приводит райот, доказательство своему переводу, из псуким фактически. Псуким, которые написаны в Дгилем, в Иове, будут смехим радоваться небеса, и будет в состоянии гила находиться земля. Мы знаем, что Шломо Амелах в другом месте пишет в Кагелете: «Эйн хадаш тахат га шемеш». Нету ничего нового под солнцем. То есть все, что находится на земле, там не бывает никаких хидушим. Маша и еквар гая. То, что было, будет, уже было. Поэтому то, что на земле, это постоянная вещь, а не обновляющая вещь. И про землю написано «тагель гаарец». Поэтому, говорит Гаон, мы видим, что слово «гила» – это вид радости, который постоянный, без обновления каких-то вещей. То есть у земли нету ничего своего, она не может вывести ничего своего. Все, что у нее есть, это дано. Что не так с небесами, что на небесах постоянно происходит какой-то хидуш, какое-то обновление. Как сказано, он приводит несколько псуким. «Йом ли йом юби омер» – это пасук из Дгилем. Другой пасук, что «Михадеш тамид бехоль йом маасе берейшис» – тот, который обновляет постоянно действия, деяния, творения. Под солнцем нету ничего нового, над солнцем, то, что находится на небесах, есть новое. И это то, что сказано «Исмеху гашамаем» – будут радоваться небеса радостью, которая постоянно обновляется. В этой гэль гаарец, а на земле будет радость, которая постоянная, одинаковая. Это первая разница, о которой он говорит. Точка. Я еще раз подчеркиваю, что перевод, он привел несколько райот доказательствами переводу, но перевод ровно наоборот тому, как переводят Мальбим. Вторая разница, которая есть между понятиями цадик и понятием хахам. В чем эта разница? Давайте вначале я напомню, как это объясняет Мальбим, потому что здесь тоже будет обратный перевод. Он пишет, Мальбим, я имею в виду, секундочку, что по поводу цадика папа не будет радоваться постоянной радостью, потому что у цадика есть опасность перестать быть цадиком из-за того, что у него нету хохмы. Он цадик не альпи Тора, не из-за Тора, а из-за того, что он как-то услышал, узнал еще что-то, но это не Тора. Как объясняет, поэтому цадик – это все время постоянное некое обновление. Каждый маасе цедек – это обновление. Маше инкен с хахамом. Секундочку. Да, поэтому там не используется симхат медит. Что не так с хахамом, что у хахама это постоянная вещь. Как объясняет нам теперь Гагро? Гагро говорит, что разница между цадиком и хахамом. Цадик – это имя, обозначающее человека, который делает постоянно мицвот и ничего нового в мицвот не вводит. Ровно наоборот. Цадик – человек, который вот постоянно идет одинаковым путем, не вводя никаких хидушим в свой путь. Он никогда не делает эверот, всегда делает мицвот, но ничего нового он не вносит. Потому что мицвот, они, из них нельзя к ним прибавить, и от них нельзя убавить. Мицвот есть конкретное количество, и никаких хидушим бамаасе мицва не должно быть. Когда человек, не дай бог, хочет лихадеш что-то в мицве, сделать что-то новое в понятии мицвы, то это нарушение заповедей, как правило. Например, я возьму пример. Человек решил сделать, внести что-то новое в мицву твилин. Поэтому он надевает твилин не из четырех отрывков Торы, которые там должны быть, а вносит туда еще один пятый отрывок Торы. Вместо маасе цедека это маасе реша. Вместо того, чтобы сделать правильное действие, он делает действие реши. Из них нельзя уменьшить, поэтому существуют заповеди баль тасифа, баль тигра. Не добавляй, не уменьшай из мицвот. И это сказано ло тасифа ла ло тигра мимена. Прямо приводит Гаон этот пасук из Торы. Не добавляй и не убавляй от мицвот. Мицвот, они находятся на земле. Мы только что учили, что на земле нету ничего нового под солнцем, на земле нету ничего нового. Мицвот – это такая земная часть Торы. Мицва – это каким-то материальным действием, которое мне заповедовал Всевышний, я беру и соединяю материальное и духовное, и поднимаю святость, которая есть в материальном мире, и соединяю его со Всевышним. Но любая мицва связана с землей, любая мицва, она сугубо материальна. Как я, говорит Гаон, уже объяснял в других местах. Слово «хахам» – «мудрец». Оно относится к человеку, который занимается Торой. А занятие Торой – это всегда человек, который ей занимается, он михадеш хидушим. Он постоянно вносит свои какие-то хидушим. В отличие от мицвот, в которой нельзя ничего лихадеш. Тора, она вся состоит из того, что человек, который ее учит, он михадеш Тору. Он вносит какой-то хидуш, какое-то обновление, что-то новое, что было оставлено именно для него. На основании тех принципов, которые были даны Моше Рабейну на горе Синай, мы можем вводить новые вещи, новые хидушим Тора, новые объяснения, которые, если мы действительно их правильно вывели, то это действительно становится Торой, и это хидуш Тора, о котором идет речь. И эти хидушим постоянно у Хахама постоянно обновляются и прибавляются. И об этом сказано, мы уже читали это, «Ишама Хахам в Исиф Леках». «Послушает Хахам и добавит». Добавление к Торе – это мицва, добавление к мицвот – это авера. Поэтому Тора соответствует понятию шамаем, ибо шамаем есть все время что-то новое на небесах. Таким образом, что у нас получается? Что Хахам, он радует своего папу радости не постоянной, а радости каждый хидуш – это что-то новое, что-то добавочное, поэтому здесь используется слово симха. В то время как Хахам, цадик, он ничего нового не может и не должен носить мир. Его задача выполнения мицвот, они все повторения одного и того же. Поэтому это симха, это радость, которая называется словом гила, а не словом симха. Цадик – это человек, который сидит дома и занимается мицвой Всевышнего. Хахам – это тот, который сидит около своего рава постоянно и мудреет с помощью своего рава и делает так, что его рав мудреет. Соответственно, он мисамеах рабо, он радует своего рава. И это о том, что сказано, ига гиль, егиль, ави цадик, будет в состоянии гилы, постоянной радости, стандартной радости, отец праведника, что у него гила – это постоянное качество. Но тот, который родился хахамом, то есть тот, который создал, родил хахама, объясняет Гаон, это его преподаватель Тора, это его рав. Как Гаон говорит, мы уже обсуждали в других местах. В частности, это объясняется про отношения между пророком Илишей и пророком Ильяху, в частности. Вот этот вот человек, который родил Хахама, создал Хахама, его рав, он исмахбо, он будет радоваться в нем радости, которая будет постоянно обновляться с обновлением, с увеличением хохмы ученика. Вот, таким образом... Довольно интересно, что все строится на том, что есть мидраш, который говорит, даже не мидраш, а в общем это в псуким видно, что есть разница между понятиями гила и понятием симха. И разница между этими двумя понятиями Мальбим и Гаон объясняет стопроцентно наоборот. Что такое гила и что такое симха? Гаон объясняет и приводит раиот, что симха – это радость, которая постоянно обновляется. Мальбим объясняет, что гила – это радость, которая не постоянно, а все время зависит от того, появится что-то новое или нет. И отсюда у них получаются абсолютно разные пшаты пасука, разные объяснения пасука. Вот, Гаон привел несколько райот своему пшату. Мальбим райот не приводил, он просто привел то, как надо читать пасук, но вот так вот получается. Окей. Пшат Гаона более понятный. Может быть, потому что он приводит какие-то доказательства. Дальше, следующий пасук, 25-й пасук, говорит нам, «Да возрадуется, да возрадуется отец твой и мать твоя, возликует родительница твоя». Опять здесь слово «радость», которое используется несколько синонимов слова «радости», и поскольку на иврите это используются разные слова, то русский переводчик вынужден тоже перевести по-разному эти слова. Вопрос, что из них что означает. Читаем пасук на иврите. «Исма хавика веимеха ветагель елатеха». «Будет симхой радоваться твой отец и твоя мать, и тот, кто тебя родил, будет радоваться понятиями Гила. Вот, понятно, что здесь опять надо увидеть разницу между прочтением этого пасука Гаона и Мальбима, поскольку здесь тоже слова Гила, слова Симха, соответственно, они должны быть что-то там, каждый перевести по-разному. Смотрим, как они переводят. «Исмахавиха меемегава тагелил датеха», говорит Мальбим, «Авальгу меецеху шиитнагек беофен шигам гаумуним исмеху». Сейчас нам дается, Шлома Мелах дает нам совет, как должен человек себя вести так, чтобы радовались и те, кто его воспитали тоже. Радовались понятием симха, то есть по Мальбиму симха – это радость непостоянная. Подождите. По Мальбиму симха – это постоянная радость. И те, кто тебя родит, чтобы они были в состоянии гилы, в состоянии непостоянной радости. Да? Какой пример он дает? «Имим шоль барухо, бекоа хохма амусар». Если человек начнет властвовать, управлять своим рохом с помощью мудрости и мусара до такого состояния, что он выйдет на уровень, о котором мы говорили в предыдущих суким, он станет хахам-лев, когда его сердце побеждает Ецар-гару, и желание сердца становится желанием Ецар-готов. То есть хохма начинает властвовать над сердцем человека и становится второй природой, второй натурой. Бейньян таким образом, что больше не будут в сердце рисоваться какие-то нехорошие рисунки, рисунки, которые обычно рисует Тайва, и которые забирают человека от его хохмы. И не будет у него больше сфекот, сомнений, которые вызывает ивлут, то есть глупость, тот вид глупости, который рождается из-за того, что Тайва управляет человеком, и он отгоняет от себя хохму, поскольку ему невыгодно принять законы хохмы, иначе он вынужден будет их выполнять, а очень Тайва сильно греет его. И не будет вопросов и свекот относительно законов хохмы. Если человек выйдет на этот уровень, то он приведет к состоянию симхи и гилы того, кто его родил, и своего отца. И это происходит из-за того, что он слушает мусар и постоянно ведет себя в соответствии с законами хохмы. Что тогда будут радоваться его папа и мама, воспитавшие его, которые приучили его к тому, чтобы он, вся его ганрага, все его управление шло по правильным законам, по законам мудрости. И также те, кто его родили, будет гила у них. Гила – это радость, которую он называет... Гила – это радость, которая постоянно митхадешит, согласно Мальбиму, то есть постоянно радость, с которой есть каждый день что-то новое. Кроме симхи, которая была по поводу того, что он приготовил, они также будут радоваться новой радостью за то, что есть постоянство в выборе человека, и он постоянно выбирает правильную дорогу, и он... пришел к тому, что он стал властвовать над своими качествами. И это и есть гила, это и есть радость, которая каждый раз обновляется. Поскольку каждый раз человек становится перед новым выбором, и каждый раз выбирает именно то, что нужно выбрать. Поэтому это постоянная радость, но постоянная радость симхот гилы. Радость, которая постоянна из-за того, что он постоянно правильно выбирает, но каждый раз что-то новое. Таким образом, фактически, что сделал Мальбим? Он соединил цадика и хахама и сказал, что человек, который цадик, у которого радости постоянно нет, потому что есть опасность все время ошибиться, поскольку его циткус не зависит, не связан, не рождается из Торы, человек, который начинает выходить на уровень хахам-лев, то есть он к своему циткусу, к своей праведности прибавляет хохму, и его сердце становится хахамом, такой человек заставляет себя постоянно по привычке идти по правильному пути, и каждый его выбор – это новый выбор, но он всегда правильный, поэтому появляется постоянная гила. Это то, как объясняет Мальбим этот пасук. Естественно, Гаон должен пойти чуть-чуть по другому пути, поскольку для него перевод слова «симха» и «гила» ровно наоборот. Объясняет Гаон, «Исмах авиха ваимеха» – будет радоваться радостью твой отец и твоя мать. Радость, которая называется симха, это радость, которая все время митхадешит, радость, которая постоянно обновляется. То есть, после того, как нам сказали, что во время, когда человек учит Тору, он выходит на состояние, которое называется симха, потому что Тора все время дает хидушим, все время что-то новое дает. Поэтому это состояние радости от Торы, не от мицвот, а именно от Торы. Это радость по имени симха, а радость от мицвот – это радость по имени гила. Когда человек уходит от своего рава и идет в дом к отцу и маме, он приходит туда. И тогда отец и мать начинают радоваться ему радостью, которая является радостью, которая постоянно обновляется. Почему? Что когда они будут видеть и слышать его хидушим Торы, и что он каждый день приводит новые хидушим Торы, обновляя что-то в Торе, то это приводит к радости отца и мамы, что их радость будет постоянно митхадешет, постоянно обновляться, и они будут слышать его хидушим, его, не знаю, как слово хидуш привести, новые вещи, которые он выводит из Торы, они будут слушать это тамид постоянно. Что не так в доме у Рава? Потому что там его симха приходит для того, чтобы лихадеш Тора, которую он выучил от своего Рава. Но он сам не делает хидушим, он учит их у своего Рава. Но когда он приходит в дом к отцу, то тогда это уже становится новый хидушим, потому что для отца эти хидушим, которые он привез из дома Рава и выучивает сам и постоянно обновляет. А в доме у Рава это называется гила. Это радость такая, вот постоянная, стандартная, но без хидушим. Вот, это первая часть пасука. Вторая часть более интересная. Ветагели латеха. И будет не постоянная, а как это сказать, да, именно постоянная радость у того, кто тебя родил. Родил, объясняет Гаон, это тот, кто тебя сделал мудрым. И еще. Отец и мать будут радоваться постоянно. Это радость Алам Аба. Это радость грядущего мира. Потому что им там дают короны Торы за каждый день, за то, что сын делал какие-то хидушим в Торе. Каждый раз за это он получает некие короны Торы. Гаон объясняет в другом месте, что это... На самом деле это не Гаон, он просто приводит Зогар на книгу Ваикра, где сказано, что Таамы Даарайса, смысла заповедей Торы, сказал, что какой-то там енока, какой-то ребенок сказал, что есть Шивим Ктарим Атарата Лаавуга Кеагу Йома, что в тот день, когда человек приходит в Алам Аба и раскрывает тайны Торы, то его отцу дается 70 корон Торы, поскольку мы знаем, что есть Шивим по ним Батара, 70 граней Торы, 70 пшатов, 70 объяснений Торы, то в тот момент, когда ребенок Михадеш эти хидушим Торы, то его папа, который его родил, получает за это 70 корон Торы, которые существуют. Но рабо, но его рав, который его учил этим законам, этой Торе, он и Гельбо, он будет находиться в радости, которая не Митхадеш, это постоянная радость. Поскольку эти короны, эти пшаты, эти объяснения Торы, он сам объяснял ребенку, поэтому для него это не хидуш, это постоянная составляющая. Поэтому к нему относятся понятия гилы, а к папе относятся и маме относятся понятия симха. Вот, таким образом, по Гагро, пасук считается так. Исмах авиха ваевеха, будет радоваться твой отец и твоя мама каждый раз новой радостью из-за тех хидушим, из-за тех хидушей Торы, которые ты им принесешь. А тот, кто тебя научил этой Торе, то есть елатеха, тот, кто родил в тебе эту Тору, он будет радоваться радостью постоянной, потому что эта Тора для него является постоянной Торой, исходящей из этого рава. Вот, таким образом, по Гаону, есть основная разница между гилой и симхой. Это радость между мицвот, которая постоянная радость, и радость Торы, которая радость связана с хидушей Торы. И вокруг этого уже строится пируш на эти два пасука. Окей. Следующий пасук говорит. 26-й, да? «Дай мне, сын мой, сердце твое, и глаза твои да соблюдают пути мои. Ибо глубокий ров блудница и тесный колодец чужая жена. Она, как разбойник, подстерегает, умножает отступников между людьми». Я прочитал сразу несколько псуким, поскольку, чтобы какую-то тему закрыть. прочитаем это на Лашон ха-Кодеш. Тна бни лебеха ли, вейнеха драхай тирцена, или тицорена. Здесь написано тирцена, а читается тицорена. Заменяются две буквы, рейши цади местами. Окей, смотрим, что говорит на эту тему Мальби. Он говорит, тни бни лебеха ли, дай, сын мой, мое сердце мне. Сын мой, твое сердце мне. Объясняет Мальбим, о чем идет речь. Здесь объясняется, как это будет происходить. Что это будет происходить посредством того, что ты отдашь мне свое сердце. Что сердце, оно мицаен, оно указывает на то, что законы мудрости находятся внутри этого самого сердца. Чтобы не смогли над нем властвовать, над сердцем, сомнения, которые связаны с минутом, минута – это еретичество. Сомнения, связанные с различными свекот, сомнениями, связанные с верой. Таким образом, что законы мудрости должны быть вырублены в твоем сердце и написаны на сердце постоянно, и не может в этом сердце находиться что-то другое. Поэтому отдай мне свое сердце, имеется в виду, сделай так, чтобы в сердце не находилось ничего, кроме законов мудрости. Точка. Вторая часть пасука. Вейнейха драхайти царена. Глаза, они указывают и рождают тавот, таева – это вожделение, да? Вэ циюрим гараим, и всякие некрасивые рисунки, которые могут быть созданы посредством ощущений человека. Как сказано, лотатуру ахарели вавехам, не следуйте вслед сердцам вашим, объясняет Мидраш зо минут, это было до сих пор, это был кусочек истории. В Торе заповеди, не следуйте вслед вашим сердцам. Что значит, что у вас есть в сердце, зачем нельзя следовать? Это минут, это еретичество. Потому что сердце, оно подсказывает отклонение от единого Всевышнего. Вы ахарей нейхам, и также не следуйте вслед вашим глазам. Это знут, это желание заняться прелюбодеянием. Поскольку сердце, глаза, извините, они рисуют, должны помогать нам видеть пути Всевышнего, и они не должны вообще никак вступать в действие, не должны начинать работать от тавот этого мира и от хэмда Ецера. Две качества, о которых мы говорили, таава и хэмда, это вожделение и погоня за различными удовольствиями. Это два качества, которые в этой книжке Мишли Шлома Амелах называл штейнашим занот, две женщины-блудницы. Или блудница зара и нахрия, чужая и тоже чужая. И это две разных чужие. И хэмда и таава – это два соблазна, которые находятся в глазах человека. Когда человек что-то видит, то он тут же начинает этого хотеть, нарушая заповедь Аль-Титаве, Лот-Ахмот и так далее. И здесь то, что нам сказано, что в сердце у человека находится стремление к авой-дизоре, в глазах у человека находится стремление к азнуту. Таава в глазах и хэмда, и гаава, которая ведет к авой-дизоре и каас – находится в сердце человека. Поэтому здесь нам дается совет, когда Шлома Амелах говорит, обращаясь к сыну, то есть это должен сказать любой человек своему сыну, отдай мне свое сердце, мне, это в данном случае Всевышнему, сделай так, чтобы в твоем сердце не было никаких цуюрим, никаких картин, кроме картины единого Всевышнего, чтобы у тебя не было идей, по поводу того, что всяких свекот, сомнений по поводу еретичества. И глаза ты должен устроить так, чтобы глаза твои не соблазнялись тем, что они видят. То есть тайва и хэмдой, в прямом объяснении тайва и хэмда, это тайва и хэмда по отношению к тетенькам запрещенным, а в более широком плане тава и хэмда – это стремление к удовольствию этого мира, которые должны быть вычеркнуты от тебя. Поэтому отдай мне сердце и глаза. Это перевод пасука. Продолжаем следующий пасук. Кавзайн, который я уже читал по-русски, поэтому читаю сейчас на Лашон ха-Кодеш. Ки шуха амука зана убэр цара накрия. Потому что глубокая яма, я не знаю, как лучше перевести, это зана, это блудница. Убэр колодец цара узкий, из которого не выбраться, это нахрия. Это вот второй вид, тоже блудницы, но уже другого вида. Есть зана, есть нахрия. Сейчас мы будем или не будем, посмотрим, обсуждать это. Шоха. То, что сказано, что глаза твои, пусть они видят только мои пути, ничего другого пусть они не видят, об этом сказано. А что будет, если глаза будут смотреть на что-то другое? Потому что зана, блудница, то есть ецер тайвы, это... она, этот Ецер Тайвы, он напоминает Шоха Амука, глубокую яму, которая попадается, если тот, кто туда попадается, ему очень тяжело оттуда вылезти, потому что яма глубокая, он падает до самого низу, а потом выбраться достаточно тяжело, лестница нужна. А относительно того, что написано «Дай, сын мой, сердце мне», он говорит, потому что нахрия, что такое нахрия, это второй вид заны. Первый вид заны – это тайва и химда. Второй вид заны – это минус, еретичество. Вот этот вот вид, второй вид глугницы, то есть желание приобщиться к чему-то чужому, не твоему, он как очень узкий колодец, в который, если человек туда падает, то он тут же тонет в воде, поскольку там рукой, ногой не взмахнуть. И он умирает, потому что тот, кто... окунается в минут в еретичество, он умирает духовной смерти и уже не может вернуться к свету жизни. Вот, поэтому пасук этот надо читать, как объясняет Мальбим, таким образом, что дай мне твое сердце, и пусть глаза видят только то, что рисует им Всевышний, а не наоборот, пути Всевышнего, а не наоборот, потому что глаза, которые рисуют что-то другое, человек попадает в глубокую яму, из нее можно выбраться, но эта яма глубокая. Человек же, который попадает в еретичество, в минут, из минуты выбраться практически невозможно. И оттуда, в общем, есть некий тамрур-ацор, что оттуда выбраться, это улица с односторонним движением, вниз и все. Да, думаю, что можно здесь прочитать комментарий Гаона на это место, и потом, может быть, еще чуть-чуть обсудить. Вот, говорит Гаон Мивильна, «Тна бни лебе хали, отдай, сын мой, твое сердце мне». Потому что цель и главная часть, главный смысл занятия Торой – это для того, чтобы знать пути, как исправить и завоевать, чтобы идти только по пути службы Всевышнего. И для того, чтобы не споткнуться ногами обо что-то другое. Как сказано, что если... «Безот идгалеля мидгаля сехель ваедаати». «Если это будет тебя хвалить, и будет хвалить твой разум, и познает меня». Сейхель, разум, он нужен для того, чтобы узнать прямой путь, по которому нужно идти. Это то, что отличает человека от всех остальных творений, что у человека есть разум. И разум человек может использовать совершенно на разные вещи. То, для чего Всевышний дал человеку разум, это чтобы познать пути, по которым человек должен идти в мире для службы Всевышнего. То есть для того, чтобы лида Акодыш Барагу, познать Всевышнего. Как сказано, да, это лакая виха ваавдуха. Это откуда цитата? Это цитата из Деврея Мим. Познай Бога твоего отца и служи ему. И познание имени Творца Идбарех. Это одна из икарей авойда, одна из главных частей службы Всевышнего. И это познание, что такое познание имени? Это познание пути, по которому надо идти. Потому что любое имя, оно указывает способ, которым Всевышний контактирует и руководит этим миром. И об этом сказано, «Бекадейха асиха ваавита архатейха». О твоих приказах я буду беседовать и буду произносить твои пути. То есть, что это значит? Что во время, когда человек говорит о приказах Всевышнего, это и есть занятие Торы, то тогда я буду вглядываться, говоря о приказах Творца, занимаясь Торой, я буду вглядываться для того, чтобы узнать, по каким путям я должен идти, познать твои пути. Потому что Тора показывает, указывает нам дорогу, по которой надо идти, любому человеку для того, чтобы он не споткнулся. И об этом сказано. Нер мицва ве тер ор. То есть мицва является свечкой, которая освещает путь. Понятно, что это помогает в дороге. Но Тора является светом, который полностью освещает весь путь. И это уже несколько раз объяснялось раньше. И есть еще один пасук, даже не пасук. Ламайса это Итмар, Маамар, в Геморе Брахот, который говорит, «Гмор бухоли вавеха, выучи всем твоим сердцем, ладат и драхай, чтобы познать мои пути». И это о том, что сказано «тна бни либе хали», объясняет Агро, что это есть пшат, кавана того, что говорит Шлома Мелах, «отдай мне, сын мой, свое сердце». То есть, что значит «отдай мне свое сердце»? «Сделай так, чтобы сердце познало меня». И то есть, что это значит? Что когда ты учишь Тору, главная кавана изучения Торы должна быть «лышем шамаем», «лышем гашем», во имя Всевышнего. И тогда сердце будет автоматически очищаться для службы Творца, Творцу. Вот. А глаза твои, они должны видеть пути своего Создателя, или тацрена от слова «льяцер» создавать, или тарцена от слова «лерцот» хотеть. Либо видеть пути Создателя, либо видеть пути, желанные перед Создателем. Здесь есть некая игра слов, потому что написано «терцена», а читать надо «тацрена». Вот, поэтому «кри» и «ктив» говорят на одну и ту же тему, писать и записывать, но немножко разные переводы. Он объясняет, что человек должен постоянно знать путь, по которому он должен идти. Для этого нужно отдать сердце Всевышнего, то есть это должно идти изнутри. Всевышний должен находиться в сердце человека и указывать им путь изнутри. И кроме того, он должен уметь видеть путь Всевышнего глазами, то есть снаружи. Таким образом, и наружная, и внутренность, и наружная часть человека должны стремиться к путям Всевышнего. Это еще один комментарий. Таким образом, Гаон привел нам фактически два комментария, которые говорят о том, что суть обоих близка, очень чуть-чуть по-разному сам пасук считается, но суть сводится к одному и тому же, а именно, что человек должен сделать так, чтобы желание его сердца, это были желания Всевышнего, и чтобы то, что он видел глазами исключительно то, что хочет ему показать, тот путь, которым хочет ему показать Всевышний. И человек научился превращать себя в бейт-кибуль, в некоторую чашу для принятия желаний Творца, для того, чтобы идти путями Творца и помогать этому может Тора, поскольку это является свет и главная часть изучения Тора. Когда изучаю Тора, это не главная часть, главная кавана изучения Тора, главное намерение изучения Тора. Это следовать путями Всевышнего. И если свеча указывает направление и мицва указывает направление, по которому надо идти, то Тора освещает его, поскольку оно подымлено свету и уже освещает его полностью. Вот. И глаза должны наблюдать желание Создателя или желание Творца, и тогда две части, через которые человек, в общем, контактирует с Ецер Горой, сердце и глаза, вместо этого он посвятит его Ецер Готов, посвятит его службе Всевышнему, и, соответственно, он удостоится того, чтобы все его пути были Масилат Ешарим, Масила лыжня прямая, чтобы он шел по прямому пути, и помогать ему будет глаза снаружи и сердце изнутри, это общий такой секум. И здесь получается, что Гаон Мивильна говорит нам, что главная кавана изучения Торы – это кавана изучения Торы для того, чтобы познать пути Всевышнего, прилепиться к нему и находиться все время около него. И здесь есть некая проблема, даже не проблема, но так уж надо, наверное, леадгиш эту вещь, что в Нефеш Хахаим, ученик Гаона Мивильна, Рав Хаим Волошинер, он пишет, у меня здесь нету с собой Нефеш Хахаим и Руах Хахаим, поэтому я скажу по памяти. Он это пишет в двух местах. В четвертой части книги «Нефеш Хахаим» и в комментарии «Руах Хахаим» на «Пиркей Авот». Он пишет о том, что у человека, слушая и читая подобные вещи, может создаться неправильное ощущение, что главная кавана, главная цель изучения Торы – это прилепиться ко Всевышнему, соединиться с Творцом. Если человек будет так думать, то он может прийти к ошибке. Какой ошибке? Потому что если цель – изучение Торы, это соединиться с Творцом, лидабек, прилепиться ко Всевышнему, то достаточно учить какой-то, любой, один и тот же кусочек Торы много-много раз с хорошей каваной и светлоговутом. И, например, это даже не например, а больше, чем например, человек может постоянно читать псалом, один псалом, 150 псалмов, не имеет значения. Все псалмы, которые написаны, или часть этих псалмов. И постоянно с самой серьезной каваной читать эти псалмы. И псалмы способствуют тому, чтобы родилась ират шамаим, прилепление ко Всевышнему, значительно больше, чем некоторые кусочки Торы, как, например, описание того, как Рувен украл Шимона, и сколько теперь ему надо заплатить, и каким образом, и так далее. Вот, но мы видим, что Акодыш Брагу дал заповедь изучения Торы, а не только заповедь изучения какого-то одного кусочка Торы, например, псалма, который говорит на очень духовную тему о контакте человека и Всевышнего. И мицад двейкута со стороны того, что человек прилепляется к Всевышнему, он, наверное, прилепляется больше, читая этот псалом, чем читая то, как Рувен обворовал Шимона и что-то подобное. Но, тем не менее, заповедь изучения Торы включает в себя всю Тору целиком. И у человека есть мицва, ладаат эта Тора, познать Тору, пройти всю Тору, знать, что хочет Всевышний. И основная кавана изучения Торы – знать всю ее. И, соответственно, знать, в какой ситуации, как себя вести. И это и есть идти по путям Всевышнего. Нахон, правильно, что изучение Торы приводит и к тому, что человек прилепляется к Творцу. То, о чем Шломо Амелех нам сейчас сказал, по мнению Гаона, что когда его сердце наполняется Всевышним изнутри, то он прилепляется к Творцу. Это тоже часть влияния изучения Торы, и поэтому Тору учить надо. Но это не есть изучение Торы лишма. Изучать Тору нужно для того, чтобы знать все пути Всевышнего, знать всю Тору. А это и есть пути Творца, которые есть. Они одновременно помогают влиянию Торы и изнутри тоже, когда сердце наполняется знаниями Всевышнего, как мы только что прочитали. Но изучать надо не для того, чтобы ледабек баашем только, а для того, чтобы ладат эда Тора, для того, чтобы знать Тору. Это кавана изучения Торы. Окей. Теперь, я думаю, что можно двигаться дальше. 27-й пасук. Мальбим мы уже, я вижу, что прошли. Поэтому читаем дальше. Кишуха ему хазана. Момент. Кишуха ему казана убер цара нахрия. Потому что яма глубокая, блудница, и узкий колодец нахрия. Объясняет Гаон Мивильна. Что это соответствует, две вещи, которые здесь сказаны, они соответствуют сердцу и глазам. До сих пор мы говорили про сердце и глаза, которые надо настроить на правильный спектр зрения и чувств. Теперь мы говорим о том, что если мы не настроили, это то же самое, что сказал Мальбим, то они сами настроятся на другой спектр, а именно на зану и на хрию. Это пним вехуц. Это внутреннее и внешнее проявление. И здесь сказано «зана и нахрия». Что такое «зана и нахрия»? Это «таава» и «хэмда», как мы учили с вами в первых главах, в шестой главе, мы несколько раз это учили. Например, да, в шестой главе это было, в девятой главе это было, в 21 главе это было, несколько раз это было. И «зана и нахрия» – это также «пним и хуц». Это также внутри и снаружи. Таава – это то, что находится внутри человека. А именно, человек сидит дома, ему не надо никуда выходить. Больше пним, больше внутри, чем у себя дома, ничего не может быть. И вот он сидит у себя дома и наполняется тайвой, которая есть. Все его тело наполняется тайвой. Например, он кушает. Понятно, что тайва бывает не только к еде, просто еда – это более простая вещь, которую можно сказать. Хэмда – состояние погони за удовольствиями, это хуц, это то, что находится снаружи. Человек не может лахмот, находясь внутри дома. Для того, чтобы нарушить хэмду, для того, чтобы попасться в Ецер-Гора Хомды, он должен быть наружи. На самом деле, наружи понятно, что можно тоже внутри своей квартиры быть наружи. Я не знаю, например, включить телевизор и смотреть какие-то вещи и нарушать заповедь «не возжелай», потому что у соседа есть этот самый, я забыл название, «Феррари», а у меня «Запорожец». Поэтому я сижу, смотрю на «Феррари», который есть у соседа в окно, не выходя, и при этом нарушаю заповедь «Лотахмот». Но это потому, что я смотрю наружу. потому что я выхожу за пределы тех рамок, в которых я нахожусь. Хемда, она никогда не дает человеку сидеть дома. Она требует от него выхода наружу. Сегодня выход наружу может быть, не выходя из квартиры, благодаря интернету, который зашел внутрь, и вся наружа стала внутри. Но, тем не менее, хемда всегда снаружи, а тава всегда внутри. Я надеюсь, что понятно, о чем идет речь. Человек бегает, стремится и бегает за деньгами. Для этого ему нужно выходить, работать, бегать, что-то делать. Он не может сидеть и бездельничать. И вот он говорит, что человек падает в глубокую яму, потому что, находясь в Ган-Эдене, про Ган-Эдон написано «Ирковтиха аблемтеерец», что он поставлен на вот краях земли. И это место очень высокое. Ган-Эдон находится на возвышенности. А про Гейном написано «Реалтиха накалаты око». А нет, это продолжение Ган-Эдона. И он говорит о том, что Ган-Эдон – это нахала блими царим. Это удел без границ. У Ган-Эдона нет границ. Но Гейном – это ровно наоборот Ган-Эдона. Ган-Эдон со знаком минус. Вместо того, чтобы сказать «бемтей эрец», то есть возвышенные части земли, сказано «шуха амука», глубочайшая яма. Относительно того, что сказано, что безграничная, широкая без границ Ган-Эдон, об этом сказано Гейном, что это Беер-Цара, что это узкий колодец, из которого нет выхода. И это Мадор-Шини, то есть в Гейноме есть несколько Мадарим, несколько мест, уровней. И это второй уровень, который называется Беер-Шахат. Это глубокий колодец, о котором идет речь. Есть два места, основных два места в Гейноме. Одно место – для человека, который попался на удочку, в ловушку к той части Ецер-горы, той части Медот, которая называется Зана, то есть Хемда, который был соблазнен женщиной-блудницей, то есть попался, он Хомет, что он может лохмут, что он может возжелать постоянно, Гадлус, величие, гайвы, богатство и так далее. И соответствует с этой Ишой Заной, есть место, которое называется Шоха Амука. Он хотел возвыситься, он попадает в низкую глубокую яму. Другая женщина-блудница, она называется Нахрия, чужая. Это человек, который сидит дома, и внутри дома он делает так, что его душа наполняется различными удовольствиями, которые есть прямо здесь, не отходя от кассы. И он мималета ават гуфо. Он наполняет свой гуф этими удовольствиями. В соответствии с этим есть место, которое называется Беер-Цар. Очень узкий колодец. Есть нефиш рахава, широкая душа. Широкая душа имеется в виду то, что сказано, слово широкая душа в перке, а вот то, что имеется в виду здесь. Это душа, которая переполняется удовольствием, не ставит себе границ. Тело обычно тоже в этот момент становится шире, но сейчас речь идет о душе. Душа, которая не имеет границ, поэтому она расширяется, расширяется и расширяется. Кенегет за меда, кенегет меда, мера за меру. Такая душа попадает в Беер-Цара, в узкий колодец, из которого, поскольку он узкий, тяжело выбраться, то есть она сокращается. И это то, о чем сказано. «Дай свое сердце, мой сын», то есть свою внутреннюю часть, то есть Таву. И глаза, которые посвяти их мне, моему, твоему Создателю, для того, чтобы ты полностью служил мне, был Эвед Гашем, раб Всевышнего. Мы это уже объяснили, говорит Гаон, что если ты этого не сделаешь, но оставишь себе для того, чтобы у тебя росла Таава и Хемда, то тогда ты попадешь в глубокую яму, и очень узкий колодец. Это кавана пасука Алфигаон. Таким образом, мы с вами дошли до 28-го пасука. И на этом сделаем сейчас точку с запятой. И продолжим на следующем уроке Бейзрат Ашем. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания.